Господь, мы сейчас здесь, такие, какие мы есть. И только Ты знаешь, что в сердце нашем. И Ты даже лучше знаешь дела наши в жизни и переживания, чем мы сами в них разбираемся или знаем. Мы помним, что Ты любишь нас. Мы верим в то, что Ты любишь нас. Нам трудно бывает доверять Твоей любви. Но мы просим Тебя, сделай что-то с нашим сердцем, чтобы мы пережили Твою заботу и Твою любовь по отношению к нам. Наверняка здесь многие имеют семьи. Или есть кто-то, у кого связаны его мысли и переживания с семьей. Ты так устроил нас, Ты так сотворил нас, что семья для нас – это сердцевина жизни нашей. Нам часто хочется плакать и хочется куда-то деться, убежать, потому что в семье есть неустройство, и есть проблемы, нерешаемые проблемы. И когда мы слышим о том, что семья должна славить имя Твое, и Христос должен возвеличиваться в семье, у нас часто появляется сарказм. Мы часто хихикаем в сердце своем, как Сара когда-то смеялась над тем, что узнала о том, что сын у нее родится в старости. Нам тоже трудно верить в счастье многим из нас. Умоляем Тебя, пожалуйста, Господь, не оставь нас без заботы. Не оставь нас без попечения. Мы просим Тебя, потому что наверняка знаем, что есть воля Твоя на это. И просим об этом смело, и просим о чуде. Благослови нас, чтобы мы выросли в практическом прославлении Тебя в наших семьях. И чтобы наша семья больше и больше поклонялась Тебе, чтобы мы были верны в малом. Но многим из нас даже видения нет, что нам дальше делать. Мы просто живем, просто по течению плывем, и мы не знаем, куда несет нас течение реки. Нам нужно понимать, Господь, нам нужно увидеть с высоты полета, что происходит в нашей жизни и как нам дальше жить. Благодарим Тебя, Господь, за то, что можем доверять Тебе нашу семью и будущую, и настоящую. Будем ждать, Господь, Твоего благословения. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь. Когда братья попросили меня провести семинар, я им задал провокационный вопрос. А что такое семинар? Что вы ожидаете от меня и от других братьев, которых вы попросили провести семинар? Вы хотите, чтобы мы еще одну проповедь сказали? О, нет, они сказали. Не проповедь. Какие-то вы не духовные. Что значит не проповедь? Проповедь нужна людям, Слово Божье. Сказали, нет, нужно, чтобы вы обсудили практику. Я тогда задал вопросы, вы были на хороших семинарах когда-нибудь? Вы знаете, что такое семинар? Можете объяснить? И братьям было трудно объяснить, и мне до конца часто трудно понять, что подразумевается под семинаром. Поэтому я проведу сегодняшнее время как семинар, так как я понял, что такое семинар, исходя из опыта жизни, и я учусь проводить семинары, и действительно считаю, что семинар должен отличаться от богослужения, должен отличаться от проповеди, но не противоречить богослужениям, не противоречить проповеди, и все это должно быть гармонично сплетено. То есть для меня это больше семинар, это больше такое отцовское общение, когда кто-то, кто больше в чем-то разбирался, анализировал, может просто сделать людей, присутствующих на семинаре, частью того, что он приобрел и что он исследовал, и не говорить как достигший чего-то, не говорить однозначно о том, что неоднозначно, однозначно говорить о том, что однозначно, но в общем это такой обмен опытом. Поэтому, безусловно, ваше участие тоже важно, поэтому я вас и разбил на пары и попросил вас, чтобы вы нашли себе одного человека, с которым вы возможно, будете обсуждать то, что я вас попрошу обсуждать. Хорошо? Я буду смотреть просто по времени. У меня много есть вам заданий, но я не уверен, что на это все есть время. И вообще тема такая достаточно обширная, на нее нужно больше времени, но будем довольствоваться тем, что есть. Первый вопрос, который я вам хотел задать. Зачем вы сюда пришли? Это не просто вопрос такой, лишь бы вопрос. Это действительно важный вопрос. Зачем вы сюда пришли? Ответьте сейчас друг другу, кто сейчас в парах будет обсуждать. Я попрошу включить фоновую музыку, чтобы не сильно слышать друг друга, если это нам поможет. Но, пожалуйста, ответьте сейчас друг другу, зачем вы сюда пришли, чего вы ищете. Если у вас нет пары, вы решили побыть в одиночестве, напишите на бумаге свой ответ перед Богом. Зачем я пришел на этот семинар? Будьте достаточно смиренными, примите мою заботу. Напишите, пожалуйста, кто сейчас не обсуждает, напишите себе в телефоне, в заметках, на бумаге, зачем вы пришли на этот семинар. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Будьте смиренными. Бог вас благословит. Саша, мы сейчас из этого сектора выслушаем пару ответов, зачем пришли сюда. Хорошо. Сожалею, что нет больше времени. Из этого сектора ответьте, пожалуйста, кто-то, зачем вы сюда пришли. Можете притвориться, что это ответ вашего партнера по диалогу. Давайте быстрее. Слава, ты можешь уже встать, вот подойти ближе к людям туда, куда-то, вот туда вот. Давайте, вот возле Славы кто-то, у нас мало времени на это. Зачем вы сюда пришли? Зачем пришли люди вокруг вас? Вы слышали ответы там разные?
Для того, чтобы понять, сейчас много времени провожу с детьми и мало с женой. Как я могу изменять практически свою жизнь, чтобы
прекрасно
служить детям и жене?
Спасибо огромное. Огромное спасибо. Очень хорошая причина. Еще давайте немножко быстрее, чтобы мы дальше пошли. Зачем вы пришли? Какой вы ответ услышали? Или какой ваш ответ?
Я хочу... Только 3 недели женаты, я хочу...
Поздравляем!
Спасибо!
Всех молодоженов!
Как правильно относиться к жене? И так, чтобы она не обижалась, и ее, прочитывать ее реакцию, и вот не делать ей больно. Вот это
прекрасно. Чем больше ответов я слышу, тем мне страшнее становится.
Да. Ну, у меня вопрос, хочу получить ответ на этот вопрос. Как бы мы пытаемся с женой, она сейчас смотрит онлайн. 6 лет женаты, но как жить так в семейном браке, в браке, чтобы... Ну, брак, мне слово, это не нравится. Угу. Как бы брак...
С чем-то бракованным,
чтобы, да? Чтобы, да, чтобы не стоять на месте. Чтобы семья не стояла на месте.
Прекрасно. Спасибо огромное. Хорошо, давайте теперь отсюда, Слава, из центра. Давайте быстрее, кто готов поделиться своей причиной, почему вы здесь. Уходим оттуда, Слава. Можно обувь не снимать, не отряхивать.
У нас 4 дітей, и не хочется прожить так, чтобы действительно все было якось напрасно, пусто, и хочется услышать для себя, почему именно этот семинар. Потому что много всегда вопросов в воспитании детей, в отношениях, на все, как уделить время. И вот тут как раз ожидание того, чтобы получить какие-то, возможно, более практичные советы.
Прекрасно. Спасибо. Еще кто-нибудь один отсюда и переходим туда. Давайте 2 отсюда.
Я хочу узнать ответ на свой вопрос, как я, как ребенок, могу послужить своим неверующим родителям и своей неверующей сестре, и слишком много родственников неверующих.
Прекрасно. Спасибо огромное. И еще один человек там поднимал руку.
У меня 3 вопроса. У меня есть сложности с моей матерью. Периодически из-за моего несмирения, неблаговения перед тем, что она моя мать. И в последнее время я понял, что мне нужно учиться любить жену мою, как Христос церковь. Практически я пока, Слово Божие пишет, потому что любите, как Христос церковь. Я хочу услышать. И хочу, чтобы дети мои, у меня 2 детей, они видели в нашей жизни Христа, чтобы они как бы полюбили Христа в нашей семье.
Спасибо большое. Давайте отсюда два человека. Слава, вот, да, и еще один человек здесь впереди.
И я сейчас не замужем, но у меня вот в семье, которая у меня есть, и очень плохие отношения uh-huh. между родителями. Я хочу узнать, как мне не стать такими же, как мои родители сейчас.
Uh-huh. И вот здесь вот впереди еще слова.
Да? Да-да. Там похоже было по поводу родителей тоже, как служить им, ну, когда они служители. Ну, они служат, и как я им могу служить, и брату.
Тоже. Спасибо огромное. Еще кто-нибудь один, давайте.
Ну, я пришла сюда узнать, вот, какой баланс должен быть между мужем и детьми, да, то есть как распоряжаться своим временем и организовать себя, чтобы, ну, иметь возможность служить им, вот, и, ну, приоритеты, чтобы расставить правильно, вот, и как это по вертикали, ну, по отношению к Богу это
Спасибо.
Может быть.
Спасибо. Мы должны идти дальше. Сожалею, кто не успел. Извините, пожалуйста. Да уж не знаю, я уж жалеть начинаю, что предложил вам высказаться. Теперь у меня какие пункты убрать, какие добавить. На самом деле мы, конечно, не сможем все охватить. Просто проведите это время молитвенно и извлеките из ничтожного драгоценное. Я пришел на этот семинар для того, чтобы позаботиться о тех, кто мечется, кто бегает, кто суетится и кто устал от этих метаний, чтобы вы успокоились. По крайней мере, дать вам какие-то точки опоры или дать вам шанс на то, чтобы вы успокоились. Что я имею в виду, что вы в метаниях находитесь, в терзаниях? Я долго могу говорить, чем мне нравятся конференции и подобная конференция, но я скажу, чем они мне не нравятся, что меня беспокоит в конференциях. Часто преподается такое количество информации, такое количество призывов и такой мотивации, много всякой дается, и это хорошо и правильно на тоне конференции. Но мое сердце сжимается. Вот третья, четвертая проповедь сегодня прозвучала. У меня сердце 4 раза сжалось. Вчера 2 раза сжалось. Принесите свою жизнь Христу. Сгорите ради Христа. Отдайте всего себя Христу. Отдайте всего себя общению со Христом. Сегодня отдайте свою жизнь семье. Семья – это очень важно. Отдайте свою жизнь церкви. Церковь – это очень важно. И сегодня будут еще проповеди. И у меня каждый раз сжимается сердце. Я переживаю за вас всех, за людей, особенно за людей, которые из нашей церкви. Мне хочется сказать, друзья, как вы там? Как хочется выйти, так всем посмотреть, как вы себя чувствуете, как у вас, как настроение ваше? Потому что мы зачастую вот бегаем, мы понимаем, это важно. И у нас в основном происходит как? Люди так устроены, что вы просто будьте наблюдательны. Мне просто очень нравится анализировать. Мы не можем делать много параллельно разных дел. Редких людей мы встретим, которые могут делать 2, 3, 4 дела параллельно и качественно. Людям свойственно, они больше склонны заниматься чем-то одним, ну, максимум 2 какими-то делами, ну, максимум 3 делами. Если человек может параллельно вести много дел, ну, это особенные люди. Это люди, которые особенно одарованы. Или у них есть определенная зрелость. То есть, либо это дар, либо это опыт приобретенный, зрелость, которая есть. Это касается и верующих людей, и неверующих людей. И возрожденных, и невозрожденных. И вот это одна из вещей, которую я вам хотел сегодня сказать. Успокойтесь. Если у вас не получается делать 2-3 дела, просто признайте это. Просто признайте, что вам тяжело. И от того, что вас призывают всю жизнь отдать Христу, и много молиться Христу, и много уделять внимания семье, и много внимания уделять церкви, и вы уже видели, как у вас это не получается, первое, просто признайте это. Господи, у меня не получается. И я пытался, я пытаюсь. У меня не выходит. Второе. Откройте свое сердце и допустите, что вы можете вырасти в этой сфере. Откройте свое сердце и допустите, что Бог может вам подарить чудо, и вы можете научиться делать 2-3 дела параллельно и очень качественно. Но заранее я вам хочу сказать, это не будет 7, это не будет 8, и это не будет 10. Почему я так говорю? Не потому, что я седовласый муж, который прожил 96 лет, и говорю вам, как проживший жизнь человек. Нет, мне 40 лет. У меня семья, мы 16 лет в браке, у меня 4 детей. Я являюсь пастором церкви, и я много общаюсь с людьми. И я обожаю наблюдать, обожаю исследовать. И я интересуюсь людьми, которые пришли к выводам в жизни своей. И я журналист своего рода, я собираю информацию. Кто к чему пришел, кто чего достиг, кто каким выводом пришел. После этого я смотрю в Писание, я читаю книгу Экклезиаста, я читаю книгу Притчи, я читаю пророков, я читаю новозаветные послания, и я вижу, как много сходств с тем, что произошло в жизнях людей, жизнями которых я интересовался, и что я наблюдаю в своей жизни, и что я вижу в Писании. И вот сегодня я хотел с вами поделиться некоторыми выводами. Один из выводов, который я вам уже сейчас говорю, это распространенная ситуация, когда вы вдохновляемы кем-то, например, жена вас вдохновляет на большую заботу о ней. Жены зачастую это делают не очень созидательно, и мужья принимают решение, все, я должен больше заботиться о жене. Потом дети начинают говорить о том, что им не хватает папы, вы говорите, все, теперь я буду лучшим отцом. Потом вам говорят на работе, что вам нужно быть лучшим сотрудником, потому что вы потеряете работу, потом вы встречаете друзей, которые строят карьеру, увлекаетесь этим, потом вы идете в церковь, едете на конференцию, слышите о служении, хотите участвовать в служении. После этого вы приходите домой, уединяетесь и понимаете, что вы хотите заниматься еще чем-то, и ваше сердце вас вдохновляет, и таким образом вас просто разрывают на куски. И вы везде говорите «да». Потом вы приходите к выводам, надо везде говорить «нет». Потом Бог вас обличает, или вы слышите какое-то несоответствие, вы начинаете говорить «да», потом «нет», потом «да», потом эти постоянные эксперименты. Это сложно. Это сложно, друзья. Это тяжело. Но я вас умоляю, пожалуйста, не приходите к тупиковым выводам. Я не солнце, всех не обогрею. Я отключаюсь, я просто плыву по течению. Это в жизнях детей Божьих не работает. В жизнях язычников это работает. В жизнях детей Божьих это не работает, потому что Бог... Есть Его воля, Он ее ожидает, но знайте, что Его воля для нас, она ограничена, она не безгранична. Бог не дает нам сверхсилы, не ожидает от нас чересчур много. Вот для кого я пришел сегодня, вот кому я хочу сегодня послужить, это те люди, которые устали от метаний, но вы еще не остановились, и вы хотите получить для себя ответ на вопрос. Могу ли я совмещать жизненно важные сферы и делать это хорошо, и делать это качественно? Ответ – да, можете. И я с вами поделюсь разными выводами, которые сделали разные люди, и поделюсь тем, что я увидел в Священном Писании, не читая вам много сегодня Писания, потому что это семинар, и у меня, к сожалению, нет такой возможности, но я на правах ведущего семинара поделюсь с вами текстом из Римлянам 8 главы. Поэтому все, у кого есть Библия, пожалуйста, откройте их, чтобы вы пощупали пальцами, чтобы вы увидели каждую букву из этого текста. И прошу также вас, если вам, для вас нормально подчеркивать в Библии, чтобы вы подчеркнули несколько слов, которые вы здесь встретите. Этот текст, он отвечает на вопрос. Зачем Бог меня оставил на земле? Зачем Бог ожидает от меня отдать всю свою жизнь Ему, при этом ожидает от меня жизнь здесь, на земле, жизнь правильную в сфере отношений с Ним, отношений в семье, отношений на работе, отношений с церковью, отношений в служении, отношений с соседями. Так много всяких ожиданий. И чем больше ты посещаешь конференции, чем больше ты в церкви, тем больше ты слышишь призывов или такой, тебе представляют волю Божью, тебе ее презентуют. И ты не можешь не согласиться, потому что ну, это просто ну, или звучит безапелляционно, или это принимается на личный счет, все, что говорится, или это действительно прямо из слова, это действительно меня лично касается. И вот это напряжение, которое возникает, для чего это все нужно? Зачем это напряжение? Зачем столько всего происходит? Ответ находится вот в этом тексте. 8 глава Римлянам. Открыли, да? 28 стих. Знаем, что любящим Бога, люблю ли я Бога? Я люблю Бога. Что значит люблю? Я привязан к Нему сердцем. Я желаю Ему блага. Я заинтересован, чтобы Бог имел успех. Я хочу что-то для Него сделать в этой жизни. Я скучаю за Богом. Мне Бога мало. Я жертвую ради Бога многим. Я не останавливаюсь. Другие останавливаются. Я люблю Бога. Я действительно испытываю к Нему настоящую любовь. Любящим Бога, призванным по Его изволению или вызванным. Он призвал, Он вызвал, Он позвал, Он вступил во взаимоотношения. Видел ли я в моей жизни это? Да, Бог действительно меня позвал, Бог действительно меня вызвал, я действительно призван Богом, я действительно Его. Итак, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Или другой более точный перевод, во всем Бог содействует ко благу. Во всем. Если вы не женаты, это вам ко благу. Если вы из-за этого что-то переживаете, и у вас есть какие-то процессы, это вам ко благу. Если вы женились, это вам ко благу. Если у вас брак неугодный Богу, Бог в этом будет содействовать, Он извлечет из этого благо. Он будет все обращать во благо. Он есть благой Бог, и Он имеет полный доступ к нашей жизни. У вас напряжение, вы не успеваете, это ко благу. Бог это облечет во благо. Вы пережили стресс, вы сказали всему «нет», пожили какое-то время в этом «нет», теперь всему начали говорить «да», пережили какой-то стресс чрезмерный, поняли, что так тоже нельзя, теперь вы стоите «а как же правильно, я вообще запутался». Это Бог в этом всем будет действовать ко благу. А в чем же благо? Далеко идти не надо. Прямо в 29 стихе объясняется цель вообще всех наших страданий с вами. Почему мы на земле, почему мы переживаем скорби, почему мы переживаем многое другое. Ибо кого он, вот почему, вот почему он будет действовать, и вот почему это все будет ко благу. Ибо кого он, Бог, предузнал, тем и предопределил. Что он определил? Какой его замысел? Быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. Чтобы мы с вами, здесь очень ясно написано, чтобы он предупредил, чтобы мы были подобны образу Сына Божьего. То есть не только духовным образом, не только духовную жизнь имели, а еще и были отражением Иисуса Христа в практической жизни. Иисус Христос знает, что значит жить с мамой, у которой умер муж, и она повторно не вступает в брак. И у нее есть другие дети, младшие братья и сестры. Иисус Христос знает, что значит быть старшим сыном одинокой незамужней мамы. Он жил с мамой до 30 лет. Он 30 лет прожил с мамой. Мы не знаем, в каком возрасте умер Иосиф, точно в каком возрасте, но мы знаем, что Иосиф умер. И старший сын стал своего рода ответственным мужчиной в доме. И он знает, что значит быть хорошим сыном и что значит быть старшим братом, младшим братьям и сестрам. Мария была обычным человеком. Она плакала, она отчаивалась, она могла что-то в раздражении, в приступе одиночества или самосожаления что-то сделать. Христос через все это проходил, наверняка от него были какие-то ожидания. И он научился быть сыном. И мы с вами, как его последователи, должны столкнуться с трудностями, с которыми столкнулся Христос, и мы должны научиться, как Христос реагировать на наших родителей, как Христос реагировать на неполную семью, в которой, возможно, вы живете или, возможно, переживаете последствия неполной семьи. Да, Иисус Христос не был женат, у него не было семьи, но у него были ученики. Он вступил с ними во взаимоотношения, посвященные дружеские отношения. Это были очень капризные, это были очень эгоистичные люди. Это были люди, которые сказали ему «да», потому что очень впечатлились им как личностью, но потом жили ради себя на протяжении 3 лет, и он это все видел. 3 года – это не так мало. И он научился быть другом, он научился быть отцом для них. Они для него были как малые дети, так он их потом и называл. И у нас есть возможность, проходя через те трудности, через которые проходил Христос, научиться тому, чему Христос был приучен. Он тоже учился, он был человеком. Он до того, как выбрал учеников, он не знал, каково иметь посвященные отношения с людьми, каково это не жить дома, вести образ жизни странника, быть в миссионерской поездке, быть с этими людьми 24 часа в сутки. Что значит кормить и заботиться, как и нести ответственность за них. Это было для него, как для человека, он был 100% Бог, 100% человек, это было ново для него. И он этому научился. И он не согрешил. И он каждый раз делал выбор правильный. И он приучался к определенным реакциям, к определенным действиям. И он стал лучшим отцом. Потому что он так именно к своим ученикам относился, как к своим детям. У него вдруг в один день появилось 12 детей. Реально он взял на них, за них опеку, он взял за них ответственность. Более того, он взял ответственность за их семьи. Там были жены, дети. Это достаточно большая ответственность. И он через это прошел. Итак, вот то напряжение, которое у нас существует с вами, оно для того, чтобы в нас отразился Христос, чтобы мы научились, чтобы мы стали более христоподобными. И вы скажете, ну, эта цель как бы не очень близка мне. Мне очень жаль вас. Если вы христианин, значит, у вас должна быть цель в жизни, и должно быть желание, и должна быть определенная интрига, вы должны быть увлечены, как бы мне стать более похожим на Христа. Мы через трудности должны пройти для того, чтобы в нас отразился Христос. Христос, благодаря страданиям, которые были в его жизни, он научился большему послушанию, и в этом прославился Отец, и в этом прославился Христос, и в этом будут прославлены дети Божьи, которые научились этому. Это я отвечаю на вопрос, зачем вообще Бог допускает все это? Зачем это вообще все нужно? Зачем все эти неудобства и зачем нас держать на земле? Мир должен увидеть, что Христос воскрес, и Он жив, и Он обретается своим народом. Давайте пойдем дальше. Следующее, что я хотел сказать. Я хотел сделать утверждение, и еще раз говорю, я буду делиться с вами не только тем, что сам понял, я вам приношу мнение разных людей. 92-летний брат, 83 года, 67 лет, 54, 39, это люди, которые действительно многому научились, они пришли к определенным выводам в свете Писания, их выводы достаточно надежны. Первое, что я хотел сказать из перечня того, что буду говорить. Жизнь очень простая. Очень простая. Я хотел бы 10 раз это повторить, что жизнь очень простая. По крайней мере, ее такой задумал Бог. Нам трудно в это поверить. Нам легче верить, что жизнь очень сложная. Но Бог ее задумал, и она такой является. Не потому, что Бог ее такой сотворил, а потому, что мы себя и наши жизни до этого довели. Мы очень много всего усложнили. Мы очень много всего запутали. Я вам сейчас приведу ряд примеров. Они немного в логической последовательности построены, которые позволят вам ответить на вопрос, что мне может помочь быть лучшим мужем, что мне может помочь быть лучшей женой, лучшим отцом, лучшим семьянином, что мне позволит быть лучшим христианином и что мне может помочь прославить Иисуса Христа в моей семье? И как привести мою семью в большее прославление Иисуса Христа? Но принципы, которые я буду освещать, они универсальны. Это касается и служения, и других моментов. Я, кстати, буду затрагивать некоторые моменты. Первая картинка, которую я хочу, чтобы вы увидели, она поведет нас в размышлениях о том, как стать лучшим отцом, мамой, женой, мужем. Вы видите перед собой две чаши. Первая чаша, она неполная, это такой сосуд неполный, и это обычные представления людей о нашем состоянии. То есть это муж, жена, отец, мать, это наш взгляд с вами на себя. Я неполный сосуд, у меня есть очень много нужд, я очень нуждаюсь, для того, чтобы мне что-то отдавать, мне нужно сначала наполнить свой сосуд. Я никакой, я никакая, я не могу. Я не могу служить, у меня нет шансов. Что-то должно в моей жизни измениться, чтобы я наполнился. Это нужно перечеркнуть красной линией. К сожалению, на схеме этого нет. Я забыл попросить, чтобы перечеркнули. Перечеркните себе это, если вы зарисовываете. Это ложь. Правда с правой стороны. Вы сосуд, переполненный любовью, переполненный поклонением, переполненные способностями и возможностями служить. Вы чаша полная. У вас очень много есть всего. У вас избыток. Бог сотворил вас по образу и подобию своему. У вас, как у мужа или жены, отца или матери, у вас есть очень много всего, что вы могли бы отдать своей жене и что вы могли бы отдать своим детям. Это утверждение, вы можете быть с этим не согласны, об этом говорит Писание, и об этом говорят люди, которые пришли к выводам, много-много исследуя жизнь, наблюдая за ней. Дальше. Вот то, что проливается, вот то, что выливается, оно выливается... Следующая картинка. Оно передается в разные сосуды. Оно подхватывается разными сосудами. Оно не просто так где-то валяется. Оно находит свое место. И вы видите, что из сердца нашего изливается очень много всего. И то, что мы имеем, мы передаем кому-то, мы передаем чему-то. Вы видите работу. На работу мы много всего отдаем от избытка нашего сердца. Мы очень много себя, давайте перейдем в такие термины, себя отдаем друзьям, немножко меньше, но отдаем. Мы отдаем себя достаточно много служению, мы отдаем себя еще чему-то. Обратите внимание, семья не получает ничего или получает крохи. Николай привел такой пример, я не хотел бы, чтобы мои дети получили после конференции огрызок в моем лице. Я хочу так пройти конференцию, чтобы дети после конференции увидели папу, которого еще достаточно для детей и для жены. В связи с тем, что у нас семинар, и в связи с тем, что нам нужно немного дискутировать, можете сейчас вот по два человека повернуться и пропуски, которые есть, дополнить. Куда еще мы раздаем себя, помимо того, что есть на схеме? И потом мы перейдем к тому, что мы не отдаем себя семье. Давайте включим музыку, чтобы не мешать друг другу. Братья, чуть сконцентрируйтесь. Слышите? Будьте со мной. Мобилизируйтесь, да? Вот по два человека, с кем вы общаетесь. Кому или чему мы еще себя отдаем? Чему или кому мы себя раздаем? Или кто нас берет? Можно еще так. Нет, давайте не так, не берет. Это мы говорим, это избытка сердца. Это у нас есть много всего, и мы как-то это раздаем, куда-то направляем, кому и чему мы себя направляем. Кому еще мы себя отдаем? По доброй воле, от избытка нашего сердца. Чему и кому вы еще отдаете? Хорошо, мы должны идти дальше. Я сожалею, что нет возможности дольше. Тем более я сожалею, что я не могу услышать ваши ответы. А было бы ценно сейчас услышать на что еще вы отдаете себя. Ну, вы услышали. Хотя не все слышали. Можете с места просто сказать, на что еще вы отдаете? Да. На себя самого. Здоровье, красота, развитие и так дальше. Еще? Общество. Давайте еще. На что мы себя раздаем еще? Различных групп. Церковное служение, группы, поездки, конференции, везде общение, везде разговоры, везде какие-то нужды. Еще? Социальные сети, интернет, то есть пребывание там, ты себя раздаешь, комменты пишешь, лайки ставишь, расстраиваешься, смеешься, веселишься, проводишь время там с кем-то, то ли принимаешь участие в чем-то общении, читаешь чьи-то комментарии. Еще? Шопинг. Да, шопинг. Да. Быт. То есть планировала подклеить обои или планировала постирать шторы, сняла шторы, как зацепила, и пошла генеральная уборка. Ни на кого, ни на что уже не хватило, ни сил, ни времени. Хорошо, давайте мы пойдем дальше. Мы уйдем от этой схемы, мы к ней уже не вернемся. Я утверждаю, просто думайте об этом, просто признайте это. Может быть, есть о чем молиться Богу, что у нас есть много всего. И это многое достается кому угодно, чему угодно, но не нашей семье. Но не нашей семье. Я бы сдал вам еще одно задание. Кого мы обделяем собой? До кого не доходит наша любовь? До кого не доходит наше общение? До кого не доходит наш потенциал, который мы раздаем? Посмотрите, семья ничего не получает. Видите? До нее не доходит ничего. Или крохи доходят. До кого еще не доходит наша любовь, внимание, общение, наши лайки, наше восхищение? Богу. И это невероятно печально. А до кого еще не доходит наше время, наше внимание, наша забота? А это что-то очень-очень ценное. Родители, бабушки, дедушки, невероятно ценные, невероятно важные люди для нас. А еще часто не доходит наша забота, любовь, время, внимание до церкви нашей, которая сегодня нас призывали любить ее, заботиться о ней, лелеять ее. Нам нечем поделиться с церковью. Мы туда приходим, чтобы получать. Нам нечего уже отдать. Мы уже себя раздали. Семье нечего дать, все раздали. Церкви нечего дать, все раздали. И тогда мы переходим к следующему. К следующей схеме. Вот как устроена, в принципе, жизнь многих, большинства людей, возможно, всех. Только тех, кто преображается в образ Христа, они отличаются от того человека, которого я изобразил в центре. Я и мой комфорт. Это вирус, который поразил всех нас. Но по мере того, как мы возрастаем во Христе, мы преображаемся и мы меняемся. Это мы увидим только потом на следующей схеме. Вот как устроена наша жизнь. Я и мой комфорт. Я притягиваю к себе женщину или позволяю ей притянуть меня к себе, чтобы она обеспечивала мой комфорт, чтобы она служила мне. У меня есть нужды, мне нужна женщина, поэтому я женюсь. И я ей объясняю, я ее учу, как меня обслуживать. Точно так же и она выходила за меня замуж, чтобы я обслуживал ее интересы. Конечно, мы говорили друг другу разные вещи. О разных устремлениях мы говорили. И многое из этого правда. И многое из этого мы реализовали. Но в принципе мы женимся и выходим замуж для того, чтобы обеспечить свой комфорт. Следующее, кого мы притягиваем еще? Видите, стрелочка, которая притягивает к себе. Мы на себя тянем их. Церковь и служение. Мы становимся служителями, мы вовлекаемся в церковь, в ее жизнь, в ее служение, потому что у нас есть я и наш комфорт. Что-то мы находим от церкви, что-то мы от нее получаем, поэтому притягиваем ее к себе. Но обратите внимание, мы частично соединились, мы частично погрузились друг в друга. Нет большого единения. У меня очень много пространства для меня и моего комфорта. Видите, желтая зона. Я женился, но не глубоко построил отношения. Я стал иметь отношения с церковью, но не глубоко. Я их не пускаю на мою территорию. Потому что если они зайдут на мою территорию, я потеряю комфорт. Они придут со своими проблемами, со своими нуждами, со своими притязаниями на меня, со своими, в общем, это называется обязательство или буду должен. Поэтому я дистанционно, вот эта зеленая зона, это вся глубина наших отношений. Также я строю отношения с Богом, неглубокие, и мне Бог нужен для меня, и меня не особо интересует, что я должен Богу. Потом у нас появляются дети, и мы с детьми тоже не строим глубоких отношений. Потому что нам, в принципе, достаточно мелких отношений. Нам хорошо, мы стали отцами, еще и у нас родился мальчик, еще и второй, а у того две девочки. И мы чувствуем себя на уровне, и мы понимаем, что когда моему ребенку будет 20, мне будет 42, я буду не таким старым. На выпускном в университете я буду в таком возрасте, а когда будет свадьба, я буду в таком возрасте. Все это греет, все это подпитывает комфорт. Также у нас появляются сотрудники, также у нас появляется работа. Мы идем на работу, но нас интересует мы и наш комфорт. И мы строим с ними отношения неглубокие. Мы строим отношения ровно те, которые обеспечат наш комфорт. Кстати, обратите внимание, не так много сфер, и многие люди довольствуются таким уровнем глубины взаимоотношений. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. Но обратите внимание, как много желтого для себя. Поэтому нет сближения с женой, нет углубления взаимоотношений с детьми, нет взаимоотношений углубленных с Богом, нет углубленных взаимоотношений с церковью, нет глубокого посвящения в служение. Почему? Потому что будет претензия, потому что буду должен. Я никогда не забуду, я служил с моим отцом в вооруженных силах Украины, в Министерстве обороны. Мы служили на Воздухофлотском в одном отделе. Наши кабинеты были поблизости. Он старший прапорщик, уже такой ветеран, я молодой прапор, зеленый. И я еще не понял, как служба устроена. И он, значит, у него звонит телефон в кабинете, разрывается телефон. Я захожу в кабинет, он лежит на кушетке, дремлет. Я говорю, Валерий Петрович, телефон разрывается. Может, начальник звонит, командир, еще что-то. Сань, запомни. Поднимешь трубку. Надо будет перезвонить, надо будет пришлет кого-то. Инициатива наказуема. Ты запомни это. Поднимешь трубку, будут последствия. И я такой понимаю, спасибо, наставник, научил меня, как вот себя, свой комфорт на службе обезопасить. То есть это то, почему мы не строим глубокие отношения с женами, с детьми, с церковью и так дальше. Но мы сейчас говорим о семье, да, потому что мы вступили с ними во взаимоотношения, в принципе, с целью обеспечения своего комфорта. Но вот интересно, что происходит. Посмотрите на схему. Вот все они, имея с нами такую мелкую глубину отношений, все они будут недовольны. И все они начнут рано или поздно от нас требовать более глубоких отношений. Скажите нет. Церковь будет говорить, почему мало служишь. Бог будет говорить, что я Бог твой, строй со мной отношения. Дети будут жаловаться, тебя вечно нет дома. А если папа дома, то он не дома, все равно головой где-то в другом месте. Видим его тело, но не видим его души. Жена будет недовольна. Нас начинают разрывать на куски. Но самое большое наше беспокойство, это то, что похищается наш комфорт. Они хотят более близких отношений. А я не хочу терять то пространство желтое, которое я имею. Идем дальше. Когда ты растешь как христианин, когда ты уподобляешься Христу, то вот что ты позволяешь сделать. Вот какой у тебя происходит прогресс. Ты начинаешь понимать, что стрелочки, вот эти синие вокруг, это Бог толкает их в мою жизнь. Он послал их в мою жизнь. Он допустил, что в мою жизнь придет Он как Бог, моя жена, церковь и служение, сотрудники и работа, и дети. И тогда, когда ты это осознал, что Бог их послал в твою жизнь, ты начинаешь вспоминать, а был ли у меня шанс, была ли у меня возможность, например, не жениться? И если ты честный, если ты знаешь 7 главу Коринфянам, то ты начинаешь вспоминать, а ведь у меня была возможность не жениться. В принципе, Павел говорил, я помню, мы когда-то это с братьями обсуждали, нам когда-то пастор преподавал. Он цитировал Павла, и вы открываете 1 главу Коринфянам, и там читаете, «Братья, лучше вам оставаться, как я». Как ты? Павел был вдовцом, и он повторно не женился. И он принял решение, что его глубокие отношения будут только с Богом и только с церковью. И он не будет строить карьеру в этой жизни. Он понял простоту жизни. Апостол Павел понял, насколько жизнь простая. И он эту простоту не потерял. Он не женился, он не пошел работать на работу, он не строил карьеру ни политическую, ни государственную. Он не занялся бизнесом, он сказал, я буду принадлежать только Богу и только церкви. И в его случае поезд как бы не ушел, да? А в нашем случае поезд ушел. Где-то когда-то мы что-то прозевали, не осознали, а если осознали, то отвергли и сказали, хорошо, я впускаю эту женщину в мою жизнь, я впускаю Бога в мою жизнь, я впускаю карьеру или работу в мою жизнь, я впускаю в мою жизнь церковь и служение. Мы когда-то приняли решение, что мы этому позволяем войти в нашу жизнь. И более того, мы это квалифицировали как то, что Бог нам посылает это. И здесь стоит пересмотреть нам с вами, всем, кто устал от того, что нас разрывают все вокруг, действительно ли Бог послал в нашу жизнь то, что так интегрировалось в нашу жизнь, то, что так глубоко вошло в нашу жизнь. Смотрите, сколько здесь сейчас зеленой зоны. Очень глубокие отношения, очень много посвящения. Но я вам скажу, это сложная жизнь. Вот это уже сложная жизнь. Теперь давайте туда добавим еще родителей, с которыми у вас глубокие отношения. Есть дети, у которых поверхностные отношения с родителями. А есть дети, у которых глубокие отношения с родителями. Что есть глубокие отношения с родителями? Это посещать один раз в месяц, два раза в месяц своих родителей с ночевкой и общаться много. А между посещениями по телефону созваниваться через день, через два, через три, но где-то 2-3 раза на неделю так созвониться, нормально посидеть, поговорить. Праздники вместе праздновать, помогать финансами, принимать помощь и многое-многое другое можно перечислить. Добавляем родителей. Что еще можно сюда было бы добавить? Частный сектор, строительство дома, появляется большой жизненный проект, построить дом и построить его своими силами. Или насобирать деньги на квартиру, или начать строить квартиру и там самому делать ремонт. То есть это уже сложная жизнь, слышите, это уже много. У Павла была намного проще жизнь, он что-то понял, он с чем-то не соединил свою жизнь, и он, в принципе, пожинал плоды упрощения своей жизни, которая не выходила за рамки воли Божьей. И обратите внимание, что здесь человек выбрал отдавать, а не использовать для себя. Соответственно, он теряет комфорт. И вот здесь вы можете проанализировать мужья и жены, которые хотят быть лучшими мужьями, лучшими женами, отцы, которые хотят быть лучшими отцами, мамы, которые хотят быть лучшими мамами. Если вы хотите быть хорошими мужьями, женами, мамами, отцами, то вам нужно глубокие иметь отношения, вам нужно много отдавать от себя. То есть вы должны себя потерять для них. Они должны далеко-далеко зайти на вашу территорию. И если вы, верни нас к предыдущей схеме, если вы по-прежнему живете по такой формуле, то они будут вас напрягать. А если вы живете по новой схеме, и тендируете к этому, то они вас будут радовать. Меня хотят больше видеть дома, мной больше интересуются, от меня хотят больше получить, меня просят больше послужить. Но, друзья, это сложная жизнь. Это нужно просто признать. И если ты уверен, что это было от Бога, то тебе нужно правильное богословие, что если Бог мне это дал, то Он меня не оставит без поддержки, без сил, без мудрости. И вот тут мы возвращаемся к добрачным отношениям. Один из пунктов, который я говорю молодым парам, которые готовлю к браку, друзья, вам нужна уверенность, что Бог за вас, что это не ваша идея жениться, что вы не заламываете руки Богу, не заламываете руки окружающим и пастору, чтобы жениться. Имейте уверенность, что Бог точно хочет, чтобы вы создали семью. Потому что когда придет неуверенность, потому что вы не успеваете, а может быть это было и не ваше, у вас должна, ваша уверенность вас спасет. Вам нужно иметь уверенность, что Бог за вас. А если Он за вас, то вы будете чувствовать себя подобно Моисею. Кто был вчера на семинаре здесь для служителей, мы читали этот текст. На Моисея нападали люди, они хотели больше Моисея. Они от него больше требовали, они в нем больше нуждались. Они выставляли такие стандарты и ожидания, что он плакал, он уединялся и перед Богом изливал свое сердце и говорил: «Ты дал мне этот народ, ты послал их на мою территорию». Они заняли огромное количество моего комфорта. Они стали жизнью моей. Я их не просил, ты мне их дал. Если ты мне их дал, обеспечь меня всем необходимым, чтобы я справился. Есть мужья, которые не умеют разговаривать так, как ожидают жены. У вас нет того, что ожидает от вас ваша жена. Молитесь ли вы Богу приблизительно такой молитвой, как Моисей молился? Господи, она такая, какая она есть. Судя по всему, что ее желание и стремление так со мной общаться, это не грех. Но я не могу, у меня не получается, я не умею, я другой человек. Дай мне все необходимое, сделай чудо, измени меня, чтобы я стал более разговорчивым. Я верю, что ты можешь меня научить тому, чего я не умею. Мне нужно твое благословение. Дай мне то, чего у меня нет. Как ты давал людям глаза, слух, конечности. Как ты за 6 дней сотворил и сделал чудо, землю, небо. Сделай чудо для меня, чтобы я научился больше разговаривать. Мне трудно даже поверить в то, что я могу это делать, но ты Бог чудес. Пожалуйста, сделай что-то. И вдруг вы увидите, как меняются какие-то обстоятельства, что-то происходит у вас, и вы уже начинаете больше разговаривать с женой и говорите: это Бог сделал в моей жизни. Но для этого надо быть уверенным, и надо становиться на путь отдавать, а не путь получать. Потому что до тех пор, пока ты настроен использовать всех вокруг для своего комфорта, ты не будешь стремиться отдавать себя, это будет влиять на все, на молитву и на все остальное. Итак, мы с вами потихоньку идем к упрощению жизни, к простоте в жизни. Это очень важно осознавать, если вы хотите быть хорошим мужем, хорошей женой, сразу скажу, хорошим служителем, вам нужно в этом достаточно хорошо разбираться и нужно перестать катиться кубарем. Как лыжник, который сказал: я хочу освоить мастерство горнолыжного спорта, стали на лыжи, классная экипировка, женились, создали семью, нарожали детей, пошли на работу, переехали в Киев, начали заниматься служением, обвешали себя кучей возможностей, набрали на себя кучу всего, купили классную путевку. Вы сейчас на таких горах, на таких лыжах, такой спуск, всякое такое, а водить не умеете. И вы уже на лыжах, и вы уже купили, и вы уже стоите, и вот вы катитесь кубарем. Да, какое-то время это было классно, это было захватывающе, но вот вы слышите, как трещат ваши кости, как вы просто катитесь кубарем, вам нужно сгруппироваться, вам нужно остановиться. Вы сейчас можете поломать руки, ноги, вы можете сейчас поломать дорогую стоящую экипировку, вы можете, ваш отпуск, ваше путешествие сейчас может прекратиться, вы можете попасть в больницу, вам нужно сгруппироваться, вам нужно остановиться. И вот что вам поможет немного, следующее. Бог нас поместил в реальные ограничения. То есть Бог нас ограничил. И это один из примеров, в чем Он нас ограничил. Кто-то сейчас посмотрит на это и скажет: ну какой-то детский сад, что за семинар? Это все понятно. Нет, непонятно. Непонятно, значит, до такой степени, чтобы жить так, как будто в сутках не 24 часа. Жить и набирать ответственности так, как будто в неделе не 7 дней. Жить и набирать ответственности, и вовлекать себя, и посвящать себя такому количеству всего, как будто в месяце не 30 дней. Ну, 31, ну да, 31. Это многое меняет, 31. Конечно, извините, пожалуйста, да, 31. Ну все, тогда жизнь намного проще. Удалась, да. Ну, люди такие: ладно, я как вы там, жаворонками, совами называетесь. Я сплю меньше, чем 8 часов в день. Вот это меня не касается, вот эта схема внизу. 1/3 жизни на сон. Я меньше сплю. Ну и как, получается больше делать? Откуда болезни, откуда стрессы, откуда злость, откуда раздражение, откуда гневливость, которая потом оскорбляет Духа Святого. Дух Святой угашается, дерево вянет, плодов нет, сил без Бога жить нет. Господи, благослови меня, спи больше. Как спи больше? Мне скучно спать. Мне неинтересно спать, это бесполезное время. Ну, значит, продолжи заниматься самоспасением, доводи свое физическое состояние до истощения и приводи себя к очередным грехам, которые меня, Бога, оскорбляют, я отхожу от тебя. Ты мой сын, но мы в конфликте с тобой живем. Спать нужно. Но это же 1/3 жизни. Я так установил. Я сказал, что будет 24 часа в сутках. Я сказал, что будет 7 дней в неделю. Я сказал, что будет 30 дней в месяце. Я сказал, что будет 8 часов бездействия в сутках. 1/3 твоей жизни ты будешь выключен, вырублен, ты будешь спать. Ты ничего делать не сможешь. Ни общаться, ни строить отношения, ни решать конфликты, ни служить, ни дарить цветы, ни ходить на свидания, ни проводить время с женой, ни проводить время с детьми, ни читать, ни расти. Ни... Это будет бездуховное время. Это будет время, когда ты будешь отключаться, и ты должен быть в этом верен. Я так устроил. Бог дал много ограничений. А теперь внимание. Я бы, конечно, проповедь сказал о нашей реакции на эти ограничения, но сейчас вам скажу так, что мы играем в Бога, и мы занимаемся самообожествлением, когда живем так, как будто в сутках больше времени, в неделю больше дней, в месяце больше дней и так дальше. Это наш конфликт с Богом, мы спорим, и мы с вами участвуем вот в чем. А правду ли сказал Бог, что ты не можешь? Можешь, можешь, давай. Просто меньше спи, и все. И тогда у тебя будет больше получаться. Не будет больше получаться. Вы когда-нибудь встречали людей, которым не подходит такое ограничение, как то, что нужно дышать? И функционировать нужно только дыша. Встречали таких людей, которые протестуют против Бога, как Он нас сотворил, и говорят, а я буду жить и не дышать. Нет, вы не встречали таких людей, это вообще глупо. Так вот это, и борьба с вот этими ограничениями, и жить так, как будто ситуация другая, это тоже глупость. По сути, это глупость. У нас нет больше возможностей. Бог поставил нам ограничения очень конкретные. Мы не можем втиснуть в наши временные рамки больше того, для чего эти временные рамки предназначены. А теперь вопрос, а для чего Бог вообще предназначил нас, для чего он нас вообще определил? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, прежде нужно посмотреть на ужас нашего положения. Это следующий слайд. Это наше сердце, которое вовлекается, которое прилепляется, которое посвящает себя, которая раздает себя, которая обещает, старается, трудится, живет как Бог, участвуя во всем и во многом, на разном уровне, в разной степени, в разном количестве времени. И это далеко не все, это пример. Но посмотрите, на сколько кусочков дробится наше сердце. Оно как пицца разрывается на я не знаю, сколько здесь, десятков кусочков. И все всерьез. И все глубоко, и все на уровне обещаний, и все на уровне «не получается, я сделаю». Надо просто больше усилий прилагать. Нужно больше времени тратить, нужно больше учиться, нужно больше концентрации. Я могу, я в состоянии, я совладаю, я всесильный, я вездесущий, я хочу, в конце концов. Я буду это делать. Вам нужно... Я благодарю PowerPoint, семью Соколовых, Надю Андросенко и всех, кто это высвечивает, за такое прекрасное оформление. Но я предпочитаю вот такое оформление. Это моей рукой нарисовано. и вам желаю того же. Это упражнение вам нужно сделать. Если вы хотите быть хорошим мужем, если вы хотите быть хорошей женой, отцом и сыном, вам нужно проделать вот этот труд, который я сделал за буквально 5, 7, 10 минут. Это вас приведет к раскаянию, это вас приведет к отрезвлению, это вас приведет, может быть, к смеху и к улыбке. Вообще, что со мной происходит? Вообще, как я вообще в это все увязался? Как так получилось, что у меня все это есть? Это мое. И это не завершенное, это пример. Там пунктов намного больше, и у вас их может быть намного больше. Но когда вы это сделаете, во-первых, вы ужаснетесь, вы сделаете так, сказать, я не хочу об этом даже думать, мне страшно. А придется. Если вы хотите быть хорошим мужем, хорошей женой, отцом и сыном, или вы хотите быть хорошими родителями, вам просто нужно посмотреть, на что вы себя уже раздали. Потому что вы себя уже раздали. И для того, чтобы давать больше своей семье, это уже придется отвоевывать. Это придется забирать. Это придется выпрашивать обратно. В притчах написано, если ты за кого-то дал поручительство, ручался за кого-то, беги как олень, беги как птица из силков и проси обратно вернуть тебе твое обещание. Потому что ты не справишься, ты не сможешь сдержать обещанное. Беги чем-то жертвуй, и нам нужно пойти и отвоевать наше время, наше посвящение для того, чтобы его стало больше для нашего мужа, для нашей жены, чтобы отношения были более глубокие. Мы не можем дать больше, чем у нас есть. Мы не можем дать больше, чем мы хотим. Мы зачастую хотим дать больше, но нечего давать. Зачастую мы хотим, мы можем дать больше, но не хотим давать больше. Хотим и можем. Вот это два очень важных момента. Можно вернуть нас к схеме номер 3, если я не ошибаюсь? Дальше. Дальше. Вот это я хочу. Я хочу отдавать больше. Но я не могу. Возвращаемся к схеме. После того, как вы сделаете эту работу, то, чего у вас нет здесь, вы должны обвести кругом. У меня здесь пунктиром, но вы должны кругом обвести. Что на самом деле самое важное на земле? И здесь внимание. Для Бога и вас. Объясню, почему для Бога. Потому что на то, чтобы делать важные дела в жизни, нужно благословение Божие. Он должен благословить. Он должен повернуться своим светлым лицом к вашим намерениям и сказать, я согласен с тобой. Это действительно важно. Я дам тебе все необходимое, чтобы ты с этим справился. Если вы считаете это важным, Бог считает это неважным, сами с этим разбирайтесь. Бог вправе не благословлять это. И он скажет, я не согласен с тобой, что это важно. И не упрашивай, и не заламывай мне руки. Не манипулируй мной, я не человек. Я Бог, я знаю, что правильно, а что нет. Бог является... системообразующей личностью. Он мыслит, он думает, у него есть воля, у него есть решение. Он выдает из своего сознания, своего естества определенные выводы. Вот что ценно по-настоящему для человека, живущего на земле. Вот что самое главное. Если обобщить все важное, вот что как это обобщение будет выглядеть. Человек, ты и я, нам вот это не подходит. Нам хочется, и мы формируем другие представления, что важно в этой жизни, что действительно по-настоящему ценно, что интересно, что многообещающее, что перспективно. И вот это и есть состояние греховного человека. Человек, который кается, человек, который меняет свое отношение к Богу, он говорит, Господи, я понимаю, что я ошибся, я должен теперь смотреть на приоритеты через тебя. Здесь еще можно нарисовать Слово Божье, Библию. То есть я читаю Слово, И я твоими глазами смотрю на то, что по-настоящему важно. И если я вижу соответствие моих представлений с твоими, я это оставляю в жизни. Но если я вижу что-то, что не угодно тебе, я начинаю это ненавидеть, я начинаю этого бояться, я начинаю понимать, что это не угодно тебе и так дальше. Но зачастую эти вещи, которые мы видим, что Богу не угодны, мы их хотим все-таки оставить, мы хотим их все-таки сохранить. На это Бог говорит, я не благословлю это. Я в этом участвовать не буду, это противно мне. Итак, вы должны обвести в своей схеме, что вы считаете по-настоящему важным для вас и для Бога. И тут надо быть честными. Слышите, надо быть честными. Хотя бы вот на каком уровне. Например, вы занимаетесь каким-то делом, которое, ну, например, творчеством. И вы понимаете, что часть вашего сердца уходит на эту творческую работу. И вы понимаете, что из-за этой творческой работы вы обделяете свою жену или своего мужа. То есть вы туда отдаете кучу времени, кучу сил, кучу энергии. И вы тогда говорите, ну вы себе придумали, например, где-то подозреваете, что придумали, что это воля Божья, чтобы вы этим творчеством занимались. Ну, хотя бы будьте честными вот на каком уровне. Я еще точно не знаю, воля это Божья или нет. Если вам попахивает, что это не воля Божья, ну хотя бы будьте честны на уровне, что я не уверен, что это воля Божья. Хорошо, тогда раскрасьте в три цвета ваши кружки, в три цвета. Первый круг – это я точно знаю, что это воля Божья, это важно для него и для меня важно. Второй цвет – это важно для меня, но я не уверен, что это важно для Бога. Если вы очень честны, то вы должны обвести кружком то, что другого цвета, и сказать, что это важно для меня, но не важно для Бога. А четвертая категория, как вы думаете, какая? Нет, выкидывать еще рано. А четвертая какая? Важно для Бога, но не важно для меня, и я должен в этом признаться. И очень часто, если вы до конца откровенны, вы можете сказать, что это ваша жена. Или ваша семья. Я знаю родителей, которые так говорят о своих детях. Они у меня есть, я их ценю, я их люблю. Но они для меня не настолько важны, как они важны в свете Божьем или должны были бы быть важны. Послушайте, над этим нужно работать честно. Это очень важный инструмент, который использовали честные люди. Если вы не готовы быть честными, если вы не готовы в четыре цвета раскрашивать то, во что вы ввязались, то, на что вы себя посвятили, то, чему вы отдали свое время, свои силы, раздали сердце свое на маленькие кусочки, вам нечего будет отвоевывать, вам нечего будет забрать, чтобы отдать своей жене, чтобы отдать своим детям. И близко не будет. А теперь мы перейдем к следующей схеме, прежде чем ее высветят, я скажу, что это выводы, к которым пришли мужчины и женщины, которые любят Бога, знают Его Слово, и они, в принципе, имеют единомыслие в взгляде, насколько проста наша жизнь. И дай Бог, чтобы мужья и жены, которые хотят действительно иметь хорошую семью, ну, приходили приблизительно к таким же выводам или к этому тендировали. Это еще не самая простая схема. Самая простая будет в конце. Но это все равно путь к упрощению, путь к осознанию. Помните, я сделал утверждение, что наша жизнь очень простая. Она очень простая. И в этой простой жизни жить возможно. Не просто выживать, а жить. Жить и быть счастливым. Такой ее задумал Бог. Но мы извратили, мы усложнили, мы перекрутили, мы сбили приоритеты, мы выстроили. Кстати, еще вы не жалуетесь? Вам же там не видно ничего. Мы сформировали свои представления о правильном и неправильном. Мы сформировали свои представления о приоритетах. Мы сформировали свои списки. Мы, обожествляя себя, управляя своей жизнью единолично, столько всего напридумывали, что, в принципе, ну, разрываемся на куски. И вот если вы готовы идти дальше, то вы начинаете понимать, что жизнь нам намного, намного проще. Хорошо, схема. Несовершенная схема, но она очень интересна. Вот чем она интересна. К этому выводу пришли немногие, но достаточно многие из моего личного окружения. И вот тут вы сейчас можете разнервничаться и сказать, что это все как-то не так. Я понимаю, потому что это претендует на какие-то ваши ценности, и уже вы вступили в какие-то заветные отношения с чем-то или с кем-то. Вот ваше сердце. Сердце, которое должно... Давайте не так. Спасибо большое. Есть две плоскости жизни. Горизонтальная и вертикальная. Земная и вечная. Что-то, что будет существовать вечно, и что-то, что будет существовать временно. Мне очень нравятся размышления в этой сфере. Особенно, когда я думаю о том, как сделать счастливым свою семью. А для того, чтобы мне ее сделать счастливой, мне нужны ресурсы. А какие у нас ресурсы? Я хочу это делать, и я могу это делать. Ты можешь хотеть, но у тебя нет возможностей, или у тебя есть возможности, но нет желания. Так вот, в борьбе за «я хочу» и «я могу» мне очень нравится это размышление. Я пришел к такому выводу, и у меня есть единомышленники по этому поводу, что я рад, что я к этому выводу пришел в 40 лет, а не в 80. Я рад, что я могу пожить в этой перспективе, а не написать книгу на эту тему и оставить потомкам. Вывод такой. Это, кстати, было в результате проблем в семье. Когда я разрывался, когда я метался. Так, все, я буду с женой проводить много времени. Ой, Саша страдает служение. Так, короче, служение это очень важно. Служение. Папа, пап. Да в конце концов, это же дети. С детьми больше. Саша, жена. Служители, Саша, да с вами с ума сойти можно. Да что же это такое? А потому что я заложил просто основание, я всем пообещал. Я со всеми вступил во взаимоотношения, я себя раздал. Я построил со всеми мосты. Они от меня, естественно, ожидают. Более того, я им сказал, я хочу вам служить. Я хочу с вами строить, я хочу с вами иметь дело. Естественно, они мне звонят, естественно, они меня зовут, естественно, они во мне начинают иметь нужду. Теперь внимание, времени мало, надеюсь, я успею. Вывод такой. Есть в земной жизни, в земной плоскости, во временной, какие-то дела, которыми можно заниматься, и это угодно Богу. И это дела из категории «посвятить всю свою жизнь этому». Слышите? Это дела такого уровня, это такие проекты, это дело жизни, это называется, дело жизни. Я приведу вам пример некоторых христиан. Например, Михаил Ломоносов. Михаил Ломоносов, кто знает его историю, это великий человек, великий ученый, химик, физик, открыватель, исследователь. Он был христианином. И он всю свою жизнь посвятил на то, чтобы заниматься исследованиями, научной работой и преподаванием. И он является человеком, через которого Бог благословил мир в земной плоскости, в земном нашем пребывании на земле. Бог подарил очень много блага, очень много доброго сделал, облегчил жизнь, защитил препараты, медикаменты, антибиотики, обезболивающие, которые позволяют операции делать, автомобилестроение, авиастроение. Очень много из достояний, которые мир имеет в лице Ломоносова, Бог употребил, чтобы люди были счастливыми, чтобы церковь была более функциональна на земле и тому подобное. То есть это земная плоскость. И он сказал своей семье: я не могу много с вами проводить время, терпите. Такой у вас Михайло. И там семья невероятно страдала, папы нет дома постоянно. Но для государства он сделал очень много. И в принципе Бог его употребил и благословил. Есть другая плоскость, это небесная, вечная перспектива. Это касается, я вам пример приведу, служителя, например, миссионера, или давайте ближе к нам, пастора церкви. Это человек, который сказал: делом моей жизни будет церковь. И он всю свою жизнь отдает церкви. Потом происходят какие-то трудности в семье, он говорит: стоп, подожди, семья. Он начинает больше заниматься семьей, потом церковь говорит: ну ты же пастор, Слово Божье говорит, ты пастор. Ага, хорошо. И он приходит к выводу: подожди, Эврика, церковь и семья. Вот чем я должен заниматься, вот дело моей жизни, церковь и семья. Потом ему говорят: а вы не хотели бы принять участие в чем-то вот земном, в земной плоскости? Он говорит: вы понимаете, я могу чуть-чуть в этом поучаствовать, но я не могу окунаться в это с головой. И вот это очень важный элемент нашего сейчас семинара с вами, этих схем. Очень важный элемент. Когда он говорит: давайте я немного буду в этом участвовать, ну, например, социальное служение, помощь, например, инвалидам. Я сам занимаюсь этим служением, но я им занимаюсь чуть-чуть, не так посвященно, как евангелизмом, ученичеством и созиданием церкви. Но я не могу с головой, я не могу всем сердцем окунуться в это. Потому что для меня семья и церковь это что-то очень-очень-очень-очень важное. И меня надо много на это дело. Есть люди, которые принимают решение много себя отдавать в этой сфере. Ну, например, и это не значит равно греховное, неугодное Богу. Это действительно может быть очень хорошее дело. Очень хорошее, которое поможет сотням, тысячам, может быть, миллионам людей. Это может быть программирование, это может быть медицина, это может быть физика, химия, исследования, это может быть какое-то... Вы действительно можете... Но этим надо заниматься тогда, но я это называю профессионально. Этим надо заниматься профессионально. И здесь я перехожу к этой схеме, и мы подводим итог. Запомните эту фразу: нужно заниматься серьезно. Нужно заниматься очень серьезно. И еще раз, мы ограничены, мы не можем всем серьезно заниматься. Мы не можем многим серьезно заниматься. И в конце я скажу, как мало того, чем мы можем серьезно заниматься. И вот тут я присяду, и вы начнете у меня все бросать. Вот эта схема показывает нам, что в плоскости вечного или такого приближенного богоугодному и Богу описанного, такого, знаете, надежного, на чем стоит знак качества, это три сферы жизни, три дела больших, которых нужно и можно сделать делом всей своей жизни. Это Бог и отношения с Ним, общение с Ним, которое забирает много времени. Послушайте, чтобы иметь время с Богом, о котором проповедовал Андрей Лизуненко, нужно время. Нужно «я хочу», которого часто нет. Но если есть «я хочу», особенно после конференции, «я хочу отношения с Богом», то нет времени, нет возможностей. Почитать псалом и побежать на работу – это не время с Богом. Вот почему жены несчастны, вот почему мужья несчастны. Обычно женам приписывают, да, что жены хотят много общаться, им нужно больше времени с мужьями, а мужьям меньше. Неправда. Неправда. Я знаю очень много мужей, которые хотят близких отношений с женами, и которых очень огорчает то, что их жены заняты чем угодно, кем угодно, но не ими, мужьями. Им мало жен, они хотят больше общаться, они хотят более глубоких отношений. Жене некогда, она достаточно занята, она уже имеет другие дела жизни, такие серьезные дела, серьезные проекты. Итак, если мы хотим иметь отношения с Богом, как у Иисуса Христа они были, а я хочу обратить ваше внимание, что когда Иисус начал нести свое служение, и Он его нес на протяжении 3 лет, до этого времени Он жил 30 лет. И Он практиковал время с Богом. Он имел время с Богом, Он молился Богу. И когда Его отвлекали от обычной жизни, Его ученики, путешествия, проповедь Евангелия, когда его отвлекали больные, страждущие люди, его можно было сравнить с волейбольным мячом, который опускается под воду. Исцеление, путешествия, ученики, проповедь Евангелия опускают его под воду. Но куда этот волейбольный мяч тянет? Там, где он был всегда, там, что, то, что он имел всегда. Отпустите руки, и волейбольный мяч, он выскакивает наверх. Как только у него была возможность, он шел общаться с отцом. Потому что это было обычное дело для него в вечности. И по приходу на землю, конечно, его могла отвлекать мама, заботы, отец умер, надо больше работать. Но он хотел очень сильно это делать. Если вы хотите иметь глубокие, серьезные отношения с Богом, на это нужно время и желание. И без этого никуда не денешься. Можно иметь желание, но нет времени. Но если нет желания, точно ничего не будет. Семья. Это второе, что может стать или должно стать делом твоей жизни. Это твоя жена, твои дети и твои родители. Родители – это отдельная тема, но она стоит в числе семьи, хотя семья начинается с кого? Муж и жена. Дети – это благословенное последствие или результат того, что есть семья. И забота о родителях, семьи – это… То есть семья – это муж и жена, но все-таки это такая сфера семьи. Следующее дело жизни – это церковь. Это проповедь неспасенным людям в самом разном виде, и это взращивание спасенных. То есть я это называю церковью или служение, любой термин. Вот это три дела, на которые стоит смело посвящать всю свою жизнь. Мужчины и женщины. Это три дела, на которые стоит посвящать смело всю свою жизнь. И эти люди, которые рисуют подобные схемы, каждый по-своему, я вот так нарисовал, они говорят, а все остальное это средства. Все остальное это инструменты. Все остальное могу делать, могу не делать. Если буду вынужден делать, то буду делать... Ну так, чтобы просто отдать кесарю кесарева. Работа – это самый хороший пример. Кто-то сейчас мог бы бросить в меня что-то и сказать, подожди. А, это кто нам сейчас говорит? Она нам говорит сейчас пастор церкви, который на содержании в церкви. Я на содержании в церкви. Понятно, ясно. Сколько там время, когда у нас семинар заканчивается? Нет у меня шансов быть хорошим мужем. Глубоким, иметь на это время, иметь на это силы, чтобы иметь глубокие отношения с женой. Он же не работает. Я-то работаю. Это лукавство. Чистой воды. Потому что для меня служение – это тоже работа. И там очень много действий, которые Богу вообще не нужны. Однажды я пришел с очередной встречи, с очередного служения, очень возбужденный домой. И меня жена спрашивает, что случилось? Я говорю, это. А у нас тогда было три пастора. Она смотрит на меня и говорит, слушай, у меня к тебе вопрос. Вот ты столько всего перечислил, что нужно сделать. А от тебя кто-то это ожидает? Ну скажи мне, вот твои два сопастора, они ожидают от тебя это? Они требуют от тебя это? Это как моя теща однажды спросила, вынуждена была спросить. Она спросила, Саша, скажи честно, вас заставляют в вашей религии рожать детей? Это было на третьем ребенке. Ну, ты скажи, если вас заставляют, если ты не можешь быть пастором, чтобы не рожать детей, я пойму. Работа хорошая, работай, зять. Я говорю, не, мам, не заставляют. Я могу иметь одного ребенка, могу вообще деток не иметь и быть служителем. Фух, ну тогда зачем вы рожаете детей? Вот. Смотрите, почему она задала этот вопрос, и почему мне на него было трудно ответить? Потому что никто от меня не ожидает это. Вот то, что меня тяготило, то, что меня разрывало, похищало из семьи, я сам себе придумал. Я сам себе нарезал задач. Я сам себе создал. Многие служители прикрываются. Я же служитель, поэтому у меня нет дома и так дальше. Не поэтому. Они сами себе эти задачи нарезали. Они сами себя вовлекли. Поэтому я специалист в том, как жить на работе. И как прятаться на чердаке и в гараже, и иметь командировки, на которые я бегу там, или бежал там с высокоподнятой головой. Ну, надо же поехать. Выехал. Сменил обстановку, еще что-то и так дальше. Теперь смотрите, у нас, конечно, нет времени, но работа, дом, подразумевается строительство дома или забота о доме, имущество, машина, наследство, вещи, там ценности, ценные бумаги, что угодно, здоровье, следить за собой, спорт, там куча всего, хобби, и тут много пропуска. Это все средства. Это все средства. И я знаю людей, и Павел был таким человеком, которые к работе относятся, знаете как к ремеслу. Они не квалифицируют работу как дело жизни. Дело жизни, большой, большой, они в синий цвет или в желтый цвет здесь, они не окрашивают это. Они не как Ломоносов. Ломоносов сказал, научная работа будет для меня делом моей жизни, поэтому я на это отдаю всего себя и чуть-чуть семье, и чуть-чуть Богу. 75% это следующее, это дальше будет схема, сейчас мы пробежимся по схемам. Нет, эти люди говорят, я буду ходить на работу, я буду выполнять функцию 8 часов в день, час в Киеве, час на работу, часть работы, 10 часов в день, 5 дней в неделю я буду отдавать, чтобы от них получить денежные знаки, денежные единицы. Я буду получать эти деньги, я буду платить по всем счетам, и дальше я буду заниматься делом моей жизни. Жена, дети, Бог и церковь. И я буду искать такую работу, которая даст мне максимум денежных единиц, но будет минимум претендовать на меня, чтобы они меня в рабы не брали, чтобы они меня не увлекали, чтобы я себя на них не посвящал. И я знаю таких служителей, они идут, положил плитку, получил деньги, а жизнь его, она протекает не на работе. Он не строит карьеру, он не строит царство. Это не стало делом его жизни. Я знаю мужчин, для которых хобби – якобы для здоровья эмоционального, физического, стало делом их жизни. Потому что та экипировка, которую они покупают для своего хобби, стоит таких денег, таких долгов, что это стало делом их жизни. И так дальше, и так далее. Я знаю стройки, дома и тому подобное. Это становится делом жизни. Братья и сестры, кто в браке, будьте осторожны, будьте внимательны, чтобы вас эти дела жизни не похитили. И будьте уверены, что церковь, Бог и семья – это надежные, Богом определенные, Богом утвержденные, знак качества стоит. Смело на это посвящай всю свою жизнь. Смело делай это делом своей жизни. Здесь это средство. Часто мы средство делаем целью. Цель – Бог, церковь, семья. Все остальное – средство. Но мы часто семью отодвигаем в сторону, работу, карьеру, или хобби, или себя самого, свое здоровье, или еще что-то, делаем делом своей жизни. У женщин часто это дети. Они становятся делом всей вашей жизни. Муж нет, дети да. Муж нет, дети нет, церковь нет. Я знаю женщин, которые служение сделали делом своей жизни. Дети нет, муж нет, церковь да. Есть в этом много всяких моментов. Упрощается все до такой степени, что следующая схема, что ваше сердце, вы вот эту схему можете почистить через вот такой анализ, через вот такие всякие чистки, которые вы можете устроить. И вы можете прийти вот таким результатом. Вот этот результат. Вы придете к выводам, что мне нужно проводить время и заботиться о себе самом. Это точно, мы сейчас это обсуждать не будем. Я сам, мне нужно себя поддерживать. Помните, в самолете выпали маски кислородные, если кислород потерян. Кому надо в первую очередь одеть кислородную маску? Себе. Потом нужно одеть своему ребенку. Я сам. Вот у меня, например, есть два выходных в неделю. Это при лучших раскладах, которые, если все хорошо, в церкви спокойно, никаких проблем. У меня два выходных. Один выходной я использую для семьи. Второй выходной я использую для себя самого. Если у меня не будет отдыха от семьи и от всех остальных, я не помогу ни семье, ни церкви. И отношений с Богом у меня не будет. Я сам, Бог, жена, дети, разная церковь. Разная, вот туда входит работа, туда входит хобби, туда входят, я думаю, родители там должны быть на высоком уровне, там второе, третье место, где-то высоко. Вы можете поработать над этим, вы можете составить свои списки. Если вы приходите приблизительно к таким выводам, Я вам скажу, мы с вами стоим на правильном пути. Это уже что-то, это уже какая-то мудрость. Это уже вырисовывается какое-то понимание целостности жизни. И в свете Писания вы увидите много подтверждений такому подходу. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не так уже много. И сердце уже отдается шести сферам жизни, шести делам большим в жизни, но не 25 делам в жизни. Следующее. Дальше у меня практическая часть, просто по ней пробегусь. Вы можете квалифицировать что-то как большое дело. Вот здесь, верни схему назад. Видите, 1, 2, 3, 4, 5, это что-то такое, ну, что-то такое важное, что вы должны сделать в этих рамках. И, наверное, на эту сферу у нас нет времени. Ну ладно, давайте я вам просто покажу. Большое дело, я должен был это прочитать в семинаре. Вы должны определить, что есть большое дело в вашей жизни. Дело, которое, ну, например, время с женой, это большое дело. Или, например, встреча с сотрудниками, или работа, на которой вы работаете. Или встреча со служителями, с которыми вы вместе сотрудничаете, вместе, то есть такое серьезное служение несете. Большое дело, оно означает 3-5 часов занятости. Это можно только одно большое дело в часть дня втиснуть. Это точно соответствует вашим приоритетам в жизни. Большое дело равно, такая формула, дорога, ну для Киева это особенно важно, ты едешь туда, потом ты настраиваешься по приезду, успокаиваешься, ты пообщался, ты поработал, ты помолился, ты должен немного отойти, как-то прийти в себя, и ты должен вернуться домой. Это большое дело. Почему я на своем семинаре уделяю этому внимание, на которое нет достаточно времени, это то, что у нас есть неделя, следующую схему можно, на которую вы можете разбросать большие дела. Это приблизительно схема моей жизни, чтобы вы просто поняли, что ты отдых-отдых, вечер свободный, церковь, то, что касается церкви, где я учусь, где у меня есть самоподготовка, где я провожу время с церковью, там, богослужение и так дальше. И у тебя остается какое-то место для таких больших важных дел. В промежутках между большими делами, например, встреча отменилась, можно сделать разные мелкие дела. Но это приблизительная схема служителя церкви. Это если вы в служении, если вы освобожденный служитель. У тех, кто работает на работе 5 дней в неделю, рутина. Да, конечно, у вас будет другая схема, но вы должны увидеть. Подожди, смотри, сколько я работаю. Смотри, у меня для Бога, семьи и церкви, если это мой выбор больших дел в жизни, есть только вечера, только суббота и воскресенье вечер. Или воскресенье целый день. Не так мало. Вам еще мудрее нужно управлять. Вам еще осторожнее нужно. Вы еще меньше можете делать. Но я просто призываю вас, чтобы это было осознанно. Теперь последнее, заключение, итог. Или я прямо сейчас должен остановиться? Слава, прямо сейчас? Все. Последнее пару слов. 75 на 25 – это то, что вам поможет. Просто запомните, 75 на 25 – это подход, это такое как бы описание принципа. На 75% вашей жизни, вашего времени отдается на что-то очень важное. Это жена, это дети, это церковь, все, что связано с проповедью Евангелия, взращиванием учеников, созидание поместной церкви. И это отношение с Богом. 25 – это разное. Я еще раз говорю, это вопрос вашего сердца. Это не так вопрос вашего времени, как вопрос вашего сердца. И самое большое достижение, я считаю, тех людей, которые пришли к такому выводу. Последний слайд. Это то, что 75% моей жизни, моего сердца, я хочу и буду отдавать моей жене и моим детям. Я буду отдавать моей церкви, которая проповедует Евангелие. Я буду участвовать в проповеди Евангелия. Я буду заниматься созиданием святых. Я буду заниматься церковью. А 25% своей жизни я отдам на земные дела. Земные в кавычки. Ремесло, зарабатываю деньги, даже если на это уходит куча времени. Но мое сердце там не будет с корнями. Разные другие дела, там строить дом, там куча всего. Я вам скажу, что те, кто к этому приходит, к этому тендируют, они начинают чувствовать запах блаженства. Очень многие это начинают переживать в достаточно пожилом возрасте. Некоторые в более молодом, но те, кто в пожилом, они говорят, эх, не вернешь прошлого. Лучше это понять, чем раньше, тем лучше. И тогда это приводит вас к тому, что я хочу больше уделять времени семье, я хочу иметь более глубокие отношения. И я могу, потому что у меня есть такой образ жизни сформирован, который у меня есть на это время. У меня есть на это время, это очень важно, вопрос времени. Может быть, для вас все, что я преподал, стало сюрпризом, и вы скажете, я-то думал, мы сейчас будем говорить о романтических отношениях с женой, еще о чем-то, но на это все нужно желание, на это нужно время. А желание, оно не появится, то есть это один из подходов, как можно менять свой разум, можно менять свои представления. Спасибо большое, на этом наш семинар закончился.